Мир вам, друзья, как всегда, по вторникам 12.04 и по средам 16.04 служба «Хорошее настроение». Сегодня последний в летнем сезоне прямой эфир, посвященный приемным детям супруги Рахимова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о странностях любви, то есть о том, говорить ли любимым приемным деткам о том, кто они, или пускай не знают до конца. Вопрос задан.
Такой вопрос, как правило, наверное, первый ответ, который вызывает у людей, это не зачем. Зачем это все нужно? Особенно если взяли совсем малышей, зачем ребенку надо знать, вот что такое вот было в его жизни, очень много сопротивления вызывает. Такой.
Ну, у нас вопрос. И в отношении онкологии отличия большие, то есть мы всегда скрывали от наших до конца. Вот. Они уже лежат, бедные, в хосписе, уже, ну, видно, что хоспис, вот я к племяннице ходил, вот, а ей до конца не говорили-то, это ее несчастье, и она так и умерла в твердой уверенности, что у нее очередная простуда.
Какое-то сострадание, наверное, это что-то?
Ну, вот такое, такая изменить, манера, да, не говорите о плохом. Изменить. Я вот как-то ходил с программами религиозными на разные радиостанции FM, когда еще это было возможно, ну, в Томске, в Кемер, в других городах ходил. Причем за плату, не то, что там на халяву, нет. Мы, говорит, о смерти, о политике и о религии не говорим. Три табу у нас. Это все такие в радио Ване и прочие, такие три прихлопа, два притопа, веселые станции. Вот. Вот, ну, вот что делать?
Интересную вещь вы сказали, вот это вот даже посыл, не говорить о плохом.
Да?
Я думаю, что в основном-то родители приемные не хотят говорить своим детям приемным о том, об этой истории, как раз-таки потому, что они относятся к этому как к чему-то плохому.
Чуть ли не постыдному.
Постыдному.
Хотя это героический поступок. Там... Странно, да?
Ну, то есть, нет, тут больше, что именно прошлое ребенка это какая-то, вот, знаете, такая черная тьма, и вот мы из нее вытащили ребенка. Зачем? Зачем вот вспоминать?
Травмировать.
Да, все как-то.
У меня зять недавно умер от ковида, кстати, 28 лет. И его дочка 6 лет, ну скоро 7, пришла на похороны. И все тетушки: не надо, не надо, зачем травмировать ребенка? Говорю, это единственная дочь, это единственный папа. Как мы потом ей объясним, что на ее на фото даже нет? Ну, как мы там объясним? Говорю, пускай поплачет. Но она и не поняла половина, конечно. Ну, так, конечно. Огорчилась, но неизвестно чему. Общая атмосфера тяжелая, люди плачут. Но она до конца не поняла. Вот. И, в общем-то, все обошлось, как никаких там ни срывов, ничего не было абсолютно. И вот прямо эти кумушки увиваются. Я говорю, вот, знаете, вот, ну, давайте так. Есть родители, они решат, ну, как быть с ребенком. Зачем вы такие вещи говорите? Это вот такая советская, я бы сказал, традиция, атеистическая больше даже. Даже больше с религией, вот, вернее, ее отсутствие культурной, так сказать, подоплёки религиозной.
Мы придерживаемся другого мнения, совершенно отличного, я бы даже сказала, противоположного. Мы считаем, и не только мы, в смысле, не только мы с Тимуром, специалисты считают, что нужно говорить обязательно об истории ребёнка.
А как фонд Томского бессирот, он рекомендует или это как бы на свободу?
Лично я рекомендую, когда ко мне приходят люди на консультацию, когда я группы провожу, то мы вот как раз-таки, мне кажется, в прошлый раз мы на нашей группе «Исцеляющие родители», мы как раз говорили на эту тему, что очень важно историю ребенка рассказывать ему настолько, насколько мы можем. Понятно, что есть такие дыры в этой истории, которые мы сами не можем заполнить никак. У нас не всегда опека предоставляет приемным родителям какую-то информацию. Не всегда опека может предоставить эту информацию. И что-то оно навсегда останется для нас во тьмах. Ну вот мы говорим про свою историю. Я знаю, в какие дни и недели родились мои дети, во сколько. А младшей дочери я этого не знаю. И никогда не узнаю. Я знаю ее вес, я знаю ее рост, потому что это было там в анамнезе, в карточке. А вот такие вот вещи... Как быстро она заплакала, какой день недели был, утром или вечером она родилась. Я этого ничего не знаю.
Но фамилию настоящую знаете хотя бы?
Да, конечно.
Потому это что мне знаю. Буквально вчера позвонил мой племянник из Москвы, раньше жил во Владике, и давай узнавать, вот мой умер брат, его отец, получается, это племянник мой родной. Вот дядя Володя, вот болели ли ваши родители там тем-сем, я вот узнаю. Сейчас молодежь интересна, она вот интересуется здоровьем. пытаются там всякие вещи делать. Я говорю, все были здоровы, как быки, а пили, как лошади, поэтому рано умерли. Ну, так и получилось, и дед, и там, и отец, и все-все, и вот его отец, получается, мой брат, все умерли в 58 лет. Ну, просто алкоголизм. Это, говорю, еще бычье здоровье, потому что обычно умирают 40 при таком винопитии. То есть это хорошее здоровье. А те, кто не пил, все жили 95. Вот все абсолютно. Поэтому, говорю, это вопрос такой вот, культурный, культурно обусловленный.
Вот. Поэтому остаются, конечно, вещи, которые навсегда будут такими дырами в истории ребенка, и мы тут ничего не можем сделать, не можем дать ему никакую информацию. Но есть вещи, которые мы знаем. По крайней мере, тот факт, что он приемный в семье, да, как правило, родители приемные всегда знают настоящую имя, фамилию, там, отчество, есть информация какая-то о родителях, по крайней мере, о матери, как это минимальная, она всегда есть. Вот. И очень часто, в последнее время я сталкивалась, знаете, как происходит. На мой взгляд, сокрытие этой тайны – это как бомба замедленного действия. Она рванет.
Чем позже рванет, тем сильнее.
А когда она рванет, мы не знаем.
Ну, был такой знаменитый фильм советский, когда, сериал назывался «Директор детдома». Какая-то дама 40 с лишним лет явилась, вот раскаялась за то, что оставила в роддоме этого ребенка и этого сына, а оказывается, директор детдома усыновил этого сына, ему уже 18 лет, и вот она добивается, устроилась туда работать, уборщица, лишь бы видеть его иногда хотя бы. Ну, такая история. То есть приходит к вам биологическая мама или папа, что мне невероятно, и говорит, вот прошло 10 или 15 лет, и я вот раскаялась, ну, хотя бы поглядеть, хотя бы поглядеть. Тут как?
Ну, мы, как всегда, вот про эти ситуации мы говорим, мы смотрим индивидуально. Конечно, сначала я бы ребенка в это не впутывала, сначала я бы все решала с биологической мамой сама. Только поглядеть, это вполне вероятный, вполне возможный вариант такой, но при оговорении определенных правил.
Но она может называть себя мамой или там историю всю?
Она может называть себя, я не знаю, Уинстоном Черчиллем, если она хочет, это как бы ее дело. Но смотрите, вот сегодня только я говорила на консультации уже с одной приемной мамой, очень часто у приемных мам, я не знаю, как у пап, но у приемных мам часто бывает такая ревность.
Да.
Мама это.
Я бы даже сказал, не у мам, а это женская ревность, я бы сказал.
Ну, я всё-таки, не знаю, мы здесь будем давать.
Как психолог, вы маленько согласитесь с этим.
Мы будем в контексте родительства говорить, вот именно как мама, особенно если мы говорим о детях, которые просто родились и ни дня не пробыли со своей кровной мамой, и приемные мамы, которые отыскали этих детей на ранних сроках, и даже если это были не первые дни или месяцы жизни этого ребенка, но в любом случае. Нынешняя приемная мама – это единственная мама, которая знает этот ребенок. И многие приемные мамы не готовы подвинуться, как бы, да, и впустить еще какую-то женщину, какая-то тетя, которая там родила. Вот. И еще чего-то она претендует на то, что она.
Ну, может быть, не претендует, может быть, со слезами, ситуация разная.
Да, ну вот тогда, когда, видите, когда нам надо защищать себя, она будет. Претендует, опомнилась, там и так далее. Очень-очень трудно, наверное, тогда, когда ты сам чувствуешь, что ты в опасности, а как бы я вижу, как приемная мама может чувствовать, что она в опасности, что ее ребенка могут у нее забрать, там, даже если это совершенно не имеет ничего общего с реальностью, то тогда ей не до чувств. Биологической вот матери, да, чего она там раскаялась, чего она там испытывает, мне совсем не интересно, потому что у меня в опасности. Я, мой ребенок и наши отношения, да, поэтому здесь вот тоже, конечно. Я бы сказала, что самая большая преграда на том, чтобы спокойно и открыто говорить с ребенком о его истории, это страх родителей.
Да, я даже шире поставлю вопрос. Вот это приемные дети, а если родные? Ну, например, у меня вот так получилось, погибла в ДТП супруга первая, я через какое-то время женился, и моя жена, естественно, воспитывала моих двух детей от первого брака. А теща от первого брака и тесть, особенно, ну, особенно теща, конечно, женская трещащая история, ну, не то чтобы настраивала, а таким ревнивым взглядом, что называется, и немножко вот сыпала соль вот в эту, в этот суп, что называется, дёготь добавляла в эту бочку мёда. И как бы так вот всегда, когда они приедут оттуда с деревни, мы, конечно, никогда не запрещали, это, они тем более большие уже были, 6 лет, но тем не менее, вот это, видите, какая проблема? Вот даже не то, чтобы там еще шире получается.
Я думаю, что ваша теща, она, наверное, хотела, чтобы память о ее дочери как бы обязательно.
Это понятно, жила, нет. Да? Об этом-то вот, мы, да. не, мы всегда показывали mm-hmm. фотографии, мы всегда ездили на могилу. Mm-hmm. Этого не было проблемы. Mm-hmm. Проблема была в том, что, естественно, теща и так-то недовольна никогда, как правило, а тут тем более он уже другой женатый, как бы, а там же женщина, и там же вот этот ореол мачехи знаменитый.
Ну да.
У нас же все сказки-то о чем? О злых мачехах.
Да. Вы знаете...
И о добрых таких слюнтяях отцов.
Да.
Отцы ни при чем. Увез свою дочку в лес на 40 градусов.
Мне кажется, это там большая проблема. Не злая мачеха,
а странный папа. А идиот отец. Я бы так назвал сказку.
Вы знаете, у меня подруга была... которая, ну, она такой человек чудесный, она добрая, она такая мама прекрасная. Когда она стала приемной мамой, она мне сказала такую фразу. Она сказала: «Ира, все сказки про злых мачех, они не просто так написаны, что это, что-то в этом есть». Есть какие-то моменты, когда ребенок, знаете, когда адаптация идет, когда ты преодолеваешь. И опять-таки, мы делаем, делайте, слушатели, делайте поправку на ветер, как говорится. Да-да. Да? Мы говорим о среднестатистических ситуациях, пытаясь разбирать какие-то индивидуальные случаи. Но понятно, что то, что я говорю сейчас, или то, что Тимур говорит, это не в 100% случаев срабатывает или наоборот.
Тимур, кстати, 100% молчит.
Сейчас он вставит что-нибудь обязательно. Вот.
Слушайте, тоже можете вставить 23-50-03, вставляете. Ага.
И поэтому есть, часто есть разница, и, наверное, она больше у мам, потому что вот как раз-таки Тимур не раз говорил, что папы, они им что с роддома принесли,
да.
что с детдома принесли. Как бы здесь...
у них нет биологической связи.
Да. А у мам, да, вот это вот есть действительно с самодельными, так сказать, детьми, есть вот эта связь, которой нет. Ну, нет ее, ее не было и не может быть, потому что ребенок родился.
Вот именно поэтому Авраам, когда разрешил Саре, нет, не Саре, а Сара разрешила Аврааму иметь ребенка от Агари, что они делали, вы знаете, какая была инициация? Брали ребенка, проводили между коленами, вот буквально вот так делали. И так всегда было в скотоводческих племенах. Вроде бы дикость ни к чему, имитация, да, такая вот, инициация. А на самом деле, видим, какие-то центральные включаются штуки.
Возможно, да. Вот. Так, и что я говорила?
Да вот как что... вот реагирует женщина.
Да. И что есть такой момент, что когда приемный ребенок, например, огорчен чем-то, капризничает по какому-то поводу, чем-то недоволен.
Шантажируют.
Иногда включается у мамы, знаете, такое: я тебе и так, ну, можно сказать, жизнь подарила, не в том смысле, в котором своим детям, я тебя вытащила.
Оторвала
из
кусок.
Такой грязи, и вроде как теперь, это даже, знаете, неосознанно, и тем более это никогда не говорится ребенку, но это окрашивает иногда...
Отношения.
Отношения, да. Ты должен быть благодарен теперь, а ты смеешь еще и делать мою жизнь
сложной. Это при любой благотворительности, я вас уверяю. Мы тут кое-кого патронируем, и точно такие ощущения и у меня, и у супруги, вот мы прямо копия. А почему она спасибо не сказала? Ну, обычно человек не скажет, ну и ладно, а тут же надо, чтобы взять и поклонился, да в пояс.
Чтобы
было красиво. 23-50-03. Звоните, расскажите свои интересные истории о приемных родителях. Детях, точнее, детях. Кстати, получается, приемный родитель тоже.
Да, конечно.
Вот как.
У меня моя подруга говорит, что сейчас много говорят о психологии приемных детей, но ведь есть психология приемного родителя. Это тоже.
Ну, вот ваша именно ассоциация или фонд этим занимается.
Да. Ну, потому что мы пришли к выводу, что, знаете, вот у нас даже ресурсная группа, о которой Даша не раз говорила, проводится вот раз в неделю. Ну, 4 часа. Да, родители могут, ну, как бы получить намек на отдых в это время, но. Если мы говорим об исцелении ребенка, то основную эту работу должен вести родитель.
Конечно.
Точечные, какие бы там чудесные психологи не были, какие бы там аниматоры не были на этих группах, на ресурсных, что бы там с детьми не делали, основная работа – это работа родителя. Поэтому, естественно, как бы они нуждаются. Если мы будем поддерживать родителя, как образовывать, учить родителя, обучать, да, спасибо, обучать родителя, помогать родителю видеть самые главные вещи и понимать вообще, что происходит с ним и с его ребенком, то, ну, тогда...
Есть два гениальных фильма о приемных родителях. Это «Мачеха», там, где Доронина играла, и еще более старый фильм, забыл название, там играла тоже очень гранд-дама такая. И вы знаете, что из этих фильмов взял, не знаю, хороший или плохой, посоветую с вами сейчас, они были максимально неэмоциональные. Угу. Вот мне кажется, вот это вопрос Тимуру. Чем менее эмоциональным будет в любом смысле, в хорошем, плохом, приемный родитель, тем быстрее он станет родным для детей.
А что вы имеете в виду неэмоциональным?
Ну, понимаете, ах ты мой сиротенька, ах ты на какой-то, знаете, такое нажало сдавит на педаль. Угу. Вот это дети моментально просекают, садятся на шею. Угу. Если ребенок видит, что им вот как с родным вот так же, прям таким же тоном говорят, угу, никаких эмоций, никаких там сюси-муси, он встраивается, дети очень лабильные, они моментально меняются. Угу. Но только нам стоит вот впасть вот это вот в сироп, все, угу, мухи заведутся. Угу. Вот Тимур, как вы думаете, как мужчина в этом плане, как отец?
Я думаю, приёмные, что для приемных детей, ну, особенно если мы говорим о специфике приемных детей, дети, пережившие травму, порой это комплексные травмы развития. Дети, у кого разбилось доверие или сформировалось глобальное недоверие этому миру. Дети, которые привыкли полагаться только на себя и выживать только своими силами, для того, чтобы был успех. А на самом деле глубина, эти дети нуждаются в связях, нуждаются в отношениях, нуждаются во взаимодействии. Их, ну, сам по себе Бог нас сотворил такими, что именно через отношения развивается наш мозг, развивается наша социальная сфера. Ну вот полноценное развитие с этим связано. То задача приемного родителя – это как раз, ну, разрушить тот миф, который стал реальностью для ребенка. А его реальность – это то, что никому нельзя доверять, нужно вот, ну, выживать и полагаться на себя самого. И в этом плане ребенок, когда вот период адаптации, на который мы уже между собой ласково назвали ад-аптация, угу, вот этот период, ребенок проверяет вообще все там щели, все ручки, все дверные, все замки, вот образно говоря, в отношениях, для того, чтобы сломать это все. То есть, и он проверяет родителя в этом плане тоже. И вот если родитель имеет достаточный ресурс для того, чтобы, несмотря на все это, достаточный интеллектуальный, эмоциональный, ну, и духовный ресурс для того, чтобы, по сути, донести простое послание ребенку: «Мне можно доверять, я о тебе позабочусь, поэтому можешь расслабиться и быть ребенком». Вот, и быть таким же ребенком, как
но
и все
остальные.
Ну, это не
сразу, дети. Это очень долго.
Вот, да, конечно.
Это не менее года.
Это год сразу.
Иногда годы.
Вот.
Это зависит от того, через что прошел.
От запущенности травмы.
То есть вот задача родителя — быть вот этой такой глыбой, такой, не холодной каменной, а такой вот надежной.
Я пытался вас на что настроить, может быть, я не прав, конечно. Есть два варианта. Есть люди, особенно верующие, называют их сахар-сиропыч. Такие, ну, ханжи такие, я бы сказал. А есть такие, которые говорят: «Христос, вы соль мира». И это разные люди. И те, и другие верующие.
Я думаю, что я вас понимаю.
Поступки должны быть правильными. Но вот эта вот елейность, вот эта вот, знаете, такая подача, вот такая тёщина, что называется, вот это, мне кажется, дети просекают моментом и либо используют, если они постарше, либо покупаются и потом разочаровываются. Человек может очароваться только тогда, когда очаровывается, и не иначе.
Да, ну, я больше хочу, наверное, разграничить, то есть... розовые сопли,
да.
Как это, как сопли в сахаре, да?
Сироп, такой сиропчик.
Вот, и... эмоции как таковые и проявления их, это для меня это совершенно разные вещи. Смотрите, мы уже в прошлый раз, и, по-моему, мне кажется, я в одном и том же, мне кажется, да, все время говорю, но вот мы говорили про привязанность, что есть здоровая привязанность, и есть типы нездоровой привязанности. Есть двойственная, тогда, когда ребенок не уверен, придет, не придет мама, когда она придет, что от нее ждать там. И поэтому он цепляется за нее. То есть ему, когда плохо, мама в конце концов приходит и берет его утешать, ребенок не утешается, потому что он, пока, раз он поймал маму, он будет ее держать. А есть привязанность избегающая, тогда, когда родители холодны, как раз-таки эмоционально. То есть они не просто не истекают елеем, а они, в принципе, холодны и недоступны.
Такие люди есть тоже.
Да. И ребенок достаточно быстро понимает, так как его удовлетворение, его нужд зависит полностью от родителя, он понимает, что так, когда я слишком много проявляю эмоций, моему родителю это не нравится, и он как-то отстраняется еще больше. Поэтому ребенок как-то организует свое поведение так, что он начинает как будто бы интересоваться миром и не очень интересоваться отношениями.
Это страшный вариант, да.
Но,
когда в садике ребенок
вот
не плачет,
смотрите, это да. Да, это вариант страшный, но если послушать обывателей, какой самостоятельный, чудо, а не ребенок.
Да, да, да.
Ему 2 года было, он уже там, вот он, в садик его привели, он пошел, зашел.
Это самый худший вариант.
Это как будто бы очень удобные дети.
Да.
Знаете, немецкие исследователи проводили такое интересное исследователи проводили исследования. В общем, дети, знаете, есть такой тест, незнакомая ситуация, когда проверяют именно вид привязанности ребенка. Ребенок с мамой заходит в незнакомую комнату, где есть игрушки. Они какое-то время играют, проводят вместе, и при этом за ними очень внимательно наблюдают. Как они играют, тоже это отслеживают, потому что одно дело, когда мама именно с ребенком вместе играет игрушками, другое дело, когда ребенок сам по себе, мама сама по себе. В общем, они играют какое-то время, и потом там есть вариации. Бывает, что заходит незнакомый человек, и мама какое-то время разговаривает с этим незнакомцем, а потом мама выходит из комнаты, и ребенок остается один на один с незнакомцем. А бывает просто, незнакомого нет, и мама просто уходит на минуту, выходит из комнаты, ребенок остается один. И все, а потом, значит, мама возвращается. И вот за ними, за мамой и за ребенком очень внимательно наблюдают, особенно то, замечают то, как ребенок ведет себя, когда мама уходит, когда приходит незнакомый человек и когда мама возвращается, вот это воссоединение. Угу. И прямо видно, знаете, ну, кто если хочет, в Ютьюбе можете прямо найти, она strange situation, может быть, незнакомая ситуация, как-то вот так вот можно найти. Прямо вот эти вот видеоролики угу. есть, там прям видно, как ребенок, который... у которого нет надежной привязанности, как он себя ведет. Мама поднимает плачущего ребенка на руки, а он, знаете как, он плачет, но он при этом
да-да.
Вот так вот прямо дервенеет, mm-hmm. отворачивается. Mm-hmm. Кто-то вообще делает вид, как будто ему вообще все равно, да-да. Есть мама или нет. Ну вот интересный момент. Вот эти вот ученые немецкие, после проведения вот этих вот экспериментов, они взяли памперсы малышей, и вот эта вот моча, которая там была, как-то они ее там выделили. В общем, дети, которые демонстрируют безопасную привязанность, у них явно был там скачок кортизола во время того, как мама ушла. То есть они испытали стресс.
Ну, понятно.
Но по ним было видно. Они плакали, они
это нормальная реакция.
Ждали. Да, да, да это да. совершенно нормальная реакция.
Монтессори так же говорит.
Ребенок mm-hmm. остался один, мама ушла, тут какая-то тетка да, сидит, да. непонятная комната. Это нормальная реакция. Но были дети, которые... не показывали
делали признаков
вид. Стресса. Угу. Они своими кубиками занимались, и плевать они хотели, мама там.
Да,
и...
да.
Но интересно, что у них абсолютно такой же уровень кортизола.
Если был. Не выше. Угу.
Поэтому... Но при этом они никак не выражают этот стресс, и они никак, соответственно, не дают повод их утешить.
Нам пишет слушатель Александр, спасибо огромное. Фильм называется «Евдокия II». Первый из Доронина – это знаменитый «Мачеха», да, просто гениальный да. фильм, а второй – «Евдокия». Он чуть-чуть немножко... Ну, обе эти актрисы показали, мне кажется, очень приятно мне это было, что они никак вот не пытались влюбить в себя ребенка. Они понимают, это невозможно, надо это дела,
очень,
дела.
Да. Вот в «Мачехе» очень хорошая. Она, мне так нравится, что там очень...
Хотя сама она очень...
Интуитивно как-то она
ну
шла,
да, крестьянка.
Да, потому что явно тогда никаких вот этих психологий там и так далее да. не было. Но вот этот момент действительно... Как
у нее там еще и ревность, там еще и там теща, да, там много да, чего да. было. Но да. она все это преодолела угу. просто делами. Угу. Вот это любовь делами и любовь словами – это разная любовь. И хорошо, говорите, я сейчас помню. Угу. А, что-то я сказал просто. Говорите.
Угу. Да, я вот про мачеху и думала, что да, там часто... Вот такой вот сонастроенность именно, очень важный момент сонастроенности с ребенком, если уж мы говорим про эмоции, да, с одной стороны, не валять все это в сахаре и в сахарной пудре, а с другой стороны, понимать. Видите, приемные дети, особенно когда они старшенькие приходят в семью, они настолько не в ладу со своим внутренним миром, что они часто не понимают своих эмоций, они не могут вообще понять, что с ними
происходит. Мне 60, я не понимаю, откуда чего валится.
Ну, это у нас вообще на территории нашей страны, мне кажется, это такая прям хорошая проблема. Да.
Отсюда и винопитие.
Ничего у нас там не
без стакана не разберешься.
Вот. Когда плохо, когда ты не можешь конструктивно это выразить, да, да, ну да, вот да. Ты можешь, да, да, через вино, через водку, через что у нас еще может
да,
быть?
Да.
Азартные игры, там, mm-hmm. еще что-нибудь, да. Вот.
Вы знаете, я по поводу эмоциональности, что я имел в виду, я тоже патронирую, там, ну, нечаянно получилось, одну семью, шестеро детей, один болеет раком, бедная одна мать осталась. Ну, представляете, какой mm-hmm. ад, власти я вообще не помогаю, забили. Mm-hmm. Но дело не в этом. Вы знаете, насколько она сдержанная, видимо, из-за несчастья. Есть такие uh-huh. люди, вот они не показывают. Вот она такая вот очень сдержанная с детьми, но насколько они радостные при этом. Вот uh-huh. это удивительно, то есть это не всегда совпадает. Я, наоборот, такой очень, видите, такой вот очень эмоциональный, uh-huh. а дети ко мне не так, чтобы липнут. Uh-huh. Она, казалось бы, ну вот так вот.
Потому что здесь
забитая.
Может быть ключевой момент именно соответствие этих да. эмоций, именно сонастроенность.
Да. Они поддерживают
то
мать.
Есть, да, просто да. то, что как бы человек экстраверт, например, это не делает его обязательно, ну, я не знаю, как
любимцем сказать, детей.
Любимцем детей, да, да давайте да, так скажем, да. да. Потому что тогда, когда этому же ребенку плохо, а такой родитель придет и скажет: да ладно, сопли вытри, жизнь продолжается, пошли. А ребенку плохо. Мы говорили уже, что приемный ребенок, он приходит в семью. Мы видим его приход в семью как начало нового светлого будущего для
да.
него. А для него это очередное перемещение, возможно, очередная потеря. Он еще не знает, чего ждать угу. от новой этой жизни, от нас. Мы совершенно чужие для него люди. Он не знает, как бы, да, мы можем на словах говорить, вот мы теперь тебя никуда не отдадим, там. Но у него жизнь, особенно если это уже несколько опыт. Лет, весь его опыт говорит, что взрослым верить нельзя. С чего? С чего он вдруг, просто потому что мы хорошо улыбнулись и сказали нужные слова, он нам поверит? И, естественно, все это делами какими-то...
Нам очевидцы, вернее, пишут в WhatsApp, слушатели, что есть проблема... о жестоком обращении с детьми в Кожевниково. Следственный комитет начал проверку. Угу. Таких случаев в России сплошь да рядом. Это с родными детьми, да. Угу. Ну, а если, не дай бог, кто-нибудь узнает, там, помнится, в монастыре что-то такое было, угу. якобы заставляли в 6 утра молиться. Такая трагедия была по всем каналам. Хотя для монастыря это нормально, как бы.
Не знаю, я думаю, что говорят про тот сюжет, который не так давно
да,
прогремел,
да.
да, вот где там кто-то из детей снял на видео, как... Ну, я так поняла, что это приемная мама угу. била ребенка. Да, ну, к сожалению, да, есть такие случаи, их очень много. И это не только приемные семьи. То есть я сейчас не хочу сказать, что вообще-то это не только приемные семьи, поэтому нечего об этом говорить.
Нет, дело не в этом. Я просто говорю, что да. если она хлестала так же и своих, то это, кстати, очень педагогично, раз она такая, ну, крестьянка, воспитывающая веником. Ну, есть такие прекрасные космонавты вырастают, между прочим, после веников.
Да, может быть, они космонавты, потому что они хотят как можно дальше отлететь.
На какую-то околоземную орбиту.
Смотрите, я здесь совершенно не сейчас хочу сказать не о том, что родные также там относятся, и ничего. Вообще, в принципе, цифры 72 или 78%, я сейчас могу вас обмануть, но минимум 72%, давайте так, минимум 72% случаев жестокого обращения с детьми – это близкие люди.
Да, конечно. И убийства, около 90% убийств – это жена, муж и жена, отец.
Это не какие-то воспитатели, не какие-то чужие дядьки на улице. Физическое, сексуальное насилие. Да. Сексуальное насилие, подавляющее большинство – это человек, который…
Я тебя породил, я тебя и убью. Мы на этом воспитаны. Все.
Это люди, вхожие в семью, люди, которым ребенок доверяет, готов с ними пойти. Вот, поэтому здесь...
Это еще та культура, вот те скрепы, которые еще просто остались нам из домостроя, и, в принципе, я не очень их против, потому что моя бабушка воспитывала меня, помните, эта книжка была «Хороните меня за плинтусом», она так же меня ругала, я всегда думал, лучше побила бы. Вот она кровь пила этими своими ругательствами постоянными, она никогда пальцем, конечно, не тронула никогда, но лучше бы ударила, мне кажется, один раз, чем вот... Отец мне два раза в жизни выпорол, никогда не было обидно, действительно, ордена продал, там, сток сена сжёг, выпорол, и все и нормально, но никогда не ругал при этом. Так что это тоже этот вопрос спорный очень. Ну, не будем на это углубляться, а то мы не в ту степь зайдем.
Ну, это, конечно, опять-таки, ситуации бывают разные, но очень часто это происходит от бессилия родительского.
Да.
Здесь можно много говорить о том, что зачем тогда было набирать детей, зачем было рожать столько. Это речь не об этом. Речь о том, что очень часто родители, особенно мама, она оказывается вот сама по себе, часто с большим количеством детей. И это не так, как раньше было, когда жили мы в деревнях, да, работали все, там что-то делали, вот на прошлой неделе.
Всех выгнал на двор, отдыхаешь.
Трудотерапия такая. А сейчас, когда вы живете в городе, представляете, у вас там небольшая квартира, у вас там...
Да еще карантин. Да помните вирусный ролик, да? Когда она не смогла соединиться-то с этим, с учительницей там мата-перемат. Вы знаете, сколько это вирусных роликов, ну, хохочешь, просто Хазанов отдыхает.
Вы видели там, когда спрашивают, там, типа, дочка снимает папу и спрашивает: пап, если у тебя, значит, во время карантина, как там, вариант А, с мамой прожить еще на карантине, там, 5 лет безвылазно, например, с квартиры, или вариант Б, он говорит, вариант Б. Не важно, что там, вариант Б.
Количество разводов в Китае возросло за карантин в 4 раза. Знаете, да, как они друг друга надоели за это время.
Вот.
Кстати, вот у вас ребенок, я знаю, усыновленный, вот вы устаете от него именно? Вот как бы хотели бы, чтобы она там куда-нибудь на хоккей пошла, или там травой занялась бы, нет, там,
ну,
покос.
Так, когда они уходят, младшие, когда уходят гулять, я это люблю. Прям.
Да.
Конечно.
Да.
Но я устаю от. Ну, не до, от всех. От старших я уже, конечно, не устаю, потому что они
уже. Старшие уже от вас устают.
Поэтому это не имеет никакого. Для меня это не имеет значения. Приемные, неприемные, это просто потому что шумные, много, и иногда хочется там. Чтобы было тихо.
Тихо.
Да. Главное, чтобы было тихо.
Иногда крик такой сдается: молчать! Ахтунг! Или как там по-английски это будет?
Поэтому.
Есть у вас такая волшебная кнопка? У меня она, кстати, есть. Я так усыплял детей всех. Они до сих пор мне благодарны за это. У меня дети никогда долго не баловались в постели. Я захожу, такой делаю строгий тон, левитанский, дикторский, к стенке. Знаменитое слово было. Все, поворачивается, сыпает моментально. Вот работало почему-то. Есть у вас красная кнопка?
Я в какой-то момент я для себя решила, то есть бывают, конечно, времена, когда прямо надо, чтобы они легли и спали.
Да.
Но так как у нас нам в школу вставать не надо, в садик уже теперь тоже у нас младшая уже выпустилась в садик, вставать не надо. Сильно рано сейчас, тренировок у нас нет, поэтому мне не принципиально, чтобы они...
Просто запираетесь и затихаете, да?
И иногда я когда подхожу, вроде слышу, а что-то там происходит. Я подхожу, но прежде чем я в комнату захожу, я слышу, что они там что-то разговаривают. Пацаны все втроем разговаривают. Я думаю, пускай говорят.
Ну да.
Пускай они поменьше поспят, зато они общаются друг с другом. Потому что днем это часто не-не-не, не трогаем, это мое, а ты почему-то не спросил. А тут услышали про что-то, все втроем говорят. Думаю, все, ладно.
Недавно я шел по своей деревне, в Кемерово, гляжу, воруют что-то, какую-то ягоду. Ну, вот нормально, там в деревне все воруют, дети, вишни там. Вот. И разговаривают о вечной жизни. Представляете, 11 лет. Они между собой там собрались, мальчики, девочки. Ты знаешь, когда человек умрет, что все с душой будет, а сами воруют при этом. Я прошел мимо, промолчал.
Теологические такие дискуссии не нарушать, да?
Вы слушаете передачу, посвященную приемным детям. Звоните 235003. СМС-портал 8909-543-5003. И в WhatsApp уже два сообщения было. 8-923-434-2020. Хорошо. Итак, о том, что говорить надо. Но как говорить? В каком возрасте говорить? Да? И как?
Ну, если вот ребенок, я думаю, как смотрите, если он попадает к вам в сознательном возрасте, то есть он уже понимает, что явно не вы его родили.
Ну, 7 плюс.
Да? Ну, тогда вы просто как бы проговариваете это по.
В каком возрасте?
Как, до самого начала.
С самого начала.
Проговариваете, конечно. Ну, я имею в виду, и для него это будет не тайно, что
да,
это
понятно,
не вы его родили.
Понятно.
Здесь немножечко сложнее с теми, кто с младенчества с вами и не помнит, да. Вот. Я здесь придерживаюсь такой стратегии поведения. В частности, мы ее. Реализуем у нас в семье, потому что у нас ребенок уже вроде как взрослый, ей уже 8 лет, но из-за отставания в развитии, еще развитие пока далеко не 8-летнее.
А вопросы еще не сформулировали.
Никаких вопросов у нее ничего нет. Я ей просто, когда там спать ложимся вечером, ей когда спинку чешешь, чего-нибудь массажик делаешь, иногда я ей просто говорю. Вот я ей говорю о том, как мы вообще счастливы, что она у нас появилась. И что это в разных фразах, как бы я ей рассказываю о том, что, к сожалению, не я ее родила, но мы так рады, что там реакции ноль, на самом деле.
Ну, потому что она еще не учила физиологию.
Да. Но я уповаю на то, что тогда, когда начнет как бы все это кликать, у нее уже картина будет, что она уже будет, как будто бы она всегда знала, что она приёмная.
Интересный подход.
Вот. Это не будет какой-то как гром среди ясного неба. Это не будет какая-то соседка, которая там по доброте душевной чего-то ляпнет. Или в поликлинике кто-то, или в школе. Ну, то есть это не будет ничего такого. Она будет знать эту историю. Вот. Чем младше ребенок, естественно, тем... Ну, меньше мы подробностей ему даем. Совершенно не нужно трехлетнему ребенку рассказывать, что твоя мать была проститутка-наркоманка.
О, Господи, конечно.
И поэтому вот она...
Я
достаточно...
думаю, что уважение к родившему человеку независимо должно быть. Он родил.
Здесь достаточно такой информации, что...
Спасибо,
там,
что не убил.
Мама не могла о тебе заботиться. Вот,
да,
поэтому...
да.
Ну, и по мере взросления ребенка мы можем выдавать ему там чуть больше
Но информации. Вы подозреваете, что лет 15 она начнет искать родителей?
Вполне может быть.
Да, может,
и тут что делать?
Вот.
Ну, смотрите, часто очень дети, мне кажется, приемные ищут родителей. Давайте скажем так, дети, которые в семье, в приемной, они, наверное, редко ищут биологических родителей, чтобы уйти к ним.
Да нет, не для этого, конечно.
Это больше такой вопрос посмотреть.
Да.
Да? И недавно смотрела, новосибирская какая-то организация сняла, на YouTube есть в свободном доступе краткометражный фильм «Прочерк» называется. Там парень уже взрослый, уже сам будучи отцом, он приемный ребенок, он поехал, нашел своего отца. И вот он такую фразу ему, когда отец говорит, ну что, а что надо-то, когда он с ним встретился, да. А тут как-то так посмотреть. Просто посмотрел и поехал назад к своим приемным родителям. Всё. Но вот этот момент, во-первых, посмотреть, потому что я вижу же, что я на маму и папу приемных, в смысле, да. Я там совсем не похож. А вот интересно, а я похож на свою маму или на свою
папу? Мой зять, он вот... со спины отца видел день рождения, со спины.
Вот это вот, представляете, да, такое, да. Как бы, я вообще не могу себе это представить. Во-вторых, детский эгоцентризм здесь играет с детьми нашими такую злую шутку. Ну, как бы, в принципе, ребенок так устроен, что жизнь как бы вокруг него вертится, ну, да. Да? Вот я хочу, и сразу мне подай. Но и в том числе, когда что-то плохое происходит в семье, например, развод родителей, дети часто склонны винить себя. И когда дети оставлены, как бы так как фигура материнская, это всегда во всех песнях, сказках, в отношениях, которые он видит вокруг, это всегда кто-то заботливый и любящий. Значит, если моя мама такая же, как все остальные, значит, это со мной.
Не только мама. У нас был случай из Киева, приезжала психолог сюда, я с ней беседовал. Она говорит, мне бы было 9 лет, когда из семьи ушел отец. Я всю жизнь винила себя.
Да. И это значит, что-то, если родитель не такой, какой он в представлении в обычном должен быть, значит, что-то со мной не так. Я своим всегда рассказываю, вот родителям, с которыми занимаюсь, у меня подруга в Екатеринбурге есть, у нее взрослые дети, и когда она разговаривала со своей приемной дети, с приемной дочерью, в очередной раз был разговор, и как-то она у нее спросила, как ты думаешь, почему мама от тебя отказалась? Она говорит, она не задумываясь ни секунды, она сказала, потому что я плохо себя вела. Но проблема в том, что мама отказалась от нее на третий день жизни этого ребенка. То есть ребенку было 3 дня от роду. Не мог он себя.
Да нет, ну хоть как себя ребенок ведет, что он такое может сделать,
да,
чтобы от него отказались.
Но ребенок, тем не менее, живет всю жизнь с этой реальностью.
Это
да,
травма.
Что вот я плохо себя вела, все что угодно.
Ребенок прекрасный адвокат.
Вот. Поэтому, когда ребенок начинает взрослеть и немножечко, может быть, начинает так думать, может быть, приемные родители как-то, если хорошо делают свою работу, скажем так, они ему помогают понять, что проблема-то не в нем. Но при этом, если опять-таки приемные родители грамотные, они не будут злословить биологических родителей.
Да, ни в коем случае.
Вот. Поэтому ребенку может быть.
Не только в этом случае, даже в случае развода. И даже если он в самом деле козел, умная мама или умный отец, который остался с ребенком, никогда такого не скажет.
Сейчас, знаете, есть последние исследования, которые говорят, что травмируют детей не столько факт развода, сколько то, как родители проходят через него.
Да.
Если родители, если уж у них развалились свои отношения, если они понимают, что они навсегда остаются мама-папа для своих детей, и как бы для ребенка нет такого, что...
А как вы относитесь к тому, что в Швеции по закону он обязан жить какое-то время у мамы, какое-то время у папы, прям по закону? Там не может быть такого, что с мамой остался или с папой. Вот ребенок буквально неделю в одной семье живет, пускай новая, допустим, а в одну неделю там оставшаяся половина или там с новой семьей.
Мне, знаете, как более симпатичен, я не знаю, как там в Швеции, мне более симпатичен такой подход. Есть в Штатах один судья, который знаменит, я не помню, не знаю его имени, но он знаменит тем, что он очень интересные всегда приговоры выносит. Так вот, когда решалось как-то в какой-то семье дело о том, кому будет принадлежать опека над ребенком, там она оказалась равная, но знаете, что он сказал? Не ребенок будет переезжать к маме и папе, а ребенок остается в доме, который привычен для него.
Так.
А мама будет, ну, как бы, с мамой поживет, потом папа туда приезжает пожить, вот так, чтобы максимально минимально травмировать ребенка. Вот так вот, как бы такое.
Понятно.
Думаю, как интересно. Я не знаю, насколько это реалистично, как бы выполнять, но.
Ну, мысль правильная, она в том, что надо учиться смотреть на мир глазами ребенка,
да,
и надо учиться заботиться о том, что есть благо. Это знаете, как мы о слабых заботимся, мы подстраиваемся под нужды слабых. И в этом плане наши дети это как раз что приемные, что дети, переживающие развод, о них надо больше всего думать, как это будет ими воспринимать.
Здорово.
Как правило, ведь развод, ну, это, получается, это наше решение. А ребенок тут, он совершенно...
Страдающая сторона.
Да, то есть, понятно, что бывают разные случаи. Бывают случаи, развод такой, что, ну, мать ни за что не пустит к отцу, потому что она знает, что там будет насилие, например.
Да.
Но даже при этом ту картину, которую она будет рисовать словами... очень важно, чтобы она не очерняла, потому что есть такая вещь, как закон лояльности. Дети, ребенок в нем есть и мамина, и папина.
Да.
И если ребенок понимает, что вот какие-то вещи мама ненавидит в его отце, она постоянно говорит об этом, она постоянно это транслирует, а ребенок знает, я-то папин, насколько же, насколько и мамин, во мне-то это тоже есть. А еще, может быть, он и узнает какие-то черты. Например, я такой же вспыльчивый, как папа, да? И получается, мама, значит, и меня не принимает. И какой-то вот бывает что ребенок, он начинает, ну, тогда я буду вести себя как папа. Вот так вот. То есть...
Да. Согласен полностью. Совет хороший очень, я думаю, психолога. Супруги Рахимовы, о том, что без сирот, вот последний, к сожалению, летом эфир, надеемся, в сентябре снова встретимся, и будем говорить об этом уже в приложении к школьным всяким делам. К сожалению, у меня есть такое опасение, дай бог, чтобы я был плохим пророком, что у нас как бы третья волна-то. И причем эти волна серьезнейшая, и умирают молодые очень люди, очень молодые, у одного пресвитера 17-19 лет парни умерли, то есть очень молодые сейчас умирают, индийская дельта-дельта плюс. Поэтому я думаю, в сентябре возможно снова на, так сказать, удаленку, возможно снова на... Кстати, помните, мы говорили о конфликте поза ту программу, что ребенок никак со школы не мог, его пришлось как-то урегулировали этот конфликт?
Ну, там как бы зашевелились все, и опеки сказали, что мы не это имели в виду, и департамент чего-то там, чего образования или по делам семьи. Ну, в общем, как-то так. Знаете, у нас когда точечно начинают копаться, все говорят, а вы к нам придите, мы все решим сразу. Но это ровно, мне кажется, до следующего случая, когда кто-то попытается опять там в школе чего-то решить.
Хорошо, 23:50-03, приемные дети, и вообще все вопросы, связанные с воспитанием детей, с сложным травмирующим прошлым. Ну, а вот из опыта хотелось программу, тем более последнюю в этом летнем сезоне, закончить хорошим. Вот вы встречаетесь там равны с равными, другие у вас варианты, там обучение происходит. Если когда мама или папа пришел и сказал, а вы знаете, а у меня вот этого не было, как-то пошло как по маслу. Бывают такие случаи?
Знаете, как... Так, ты пока вспоминай, были такие случаи.
Ну, чувствуется, не по вашим лицам.
Ну, как-то я мне кажется, у нас как по маслу, я вот не вижу. Здесь вот какая вещь. Я иногда слушаю приемных родителей. Вот она сидит, мама, у нее 6 детей приемных. И она рассказывает об одном, о другом, о третьем. Я вижу, она прям светится. А рассказывает, как вот этот вот. Говорю, а этот вчера сматерился. И вот мы вот так вот дома. И я ему говорю, да как же так? Да ну, вот какие-то такие вещи, которые для некоторых это вообще кошмар. Вот. В школе там что-нибудь, что-то произошло. Но при этом она рассказывает, и она прям, а он у меня вот такой. А это такая красавица стала. А это выросла. А вот этот вот, мне вот так отвечает. Представляете, там какую-то конфликтную ситуацию, но уже со стороны уже прошло время, и она рассказывает юмор, и я вижу, что там такое принятие, такое любовь. Дело ведь не в том, что по маслу пошло и никаких конфликтов нет. Дело в том, приняли или нет. Потому что мы кровных детей, если у нас с ними, особенно с малышами, какие-то конфликты, мы же им не говорим, все, вали отсюда, потому что что-то мне с тобой не очень просто. Мы как-то что-то пытаемся делать или терпим. Я уж не знаю, тут на что хватает родительской компетенции у кого. И здесь я вот в родителях, с которыми я общаюсь, я прямо вижу вот это вот абсолютное моё. Да, иногда там мозг выносят, иногда хочется прям шею им свернуть, но это мое. Вот. Поэтому для меня это однозначно такое вот близкое, как по маслу.
Да. Есть случаи бессилия, мы много их разобрали. Ну, а есть случаи, так сказать, компетенции, когда человек, не имея психологического или педагогического образования, не знает там никакой дидактики, а он как едокия вот такой вот, или как мачеха.
Есть интуитивный, прям вот слышишь, вот скажу вам прям конкретный пример. Одна мама мне говорит, подходят дети и начинают говорить, вот, а ты кого любишь больше? Там, меня или Машу, например, да, вот что-то какой-то такой вопрос, и начинает допытываться. И она им говорит, ну смотри, говорит, я Машу люблю дольше, потому что Маша появилась в семье чуть пораньше, там, на 2 года, чем ты. Тебя я люблю чуть меньше по времени, но так же сильно. На мой взгляд, вообще чудесный здравый ответ. То есть ты переводишь ребенка из плоскости вот этой больше-меньше, там, а почему ему так или так, ты говоришь, дольше, потому что, и это подчеркивает, что отношения какие-то длятся, естественно, эти отношения как бы выливаются во что-то. Вот. Поэтому много таких вещей, когда родители делятся, и мы видим, что они интуитивно как-то раз и нащупали. Но это, как правило, родители, исходящие из принципа, как раз вот то, что Тимур говорил, позаботиться о ребенке, о его эмоциональном состоянии, о его благе. Тогда ты находишь как бы...
А разве это не просто элементарный родительский инстинкт? Да, вот. Но нет, допустим, такого инстинкта у кукушки, но остальных-то есть, они вот выкармливают и выкармливают.
Мне кажется, нет, потому что нет? Инстинкт, для меня инстинкт, это ты когда делаешь, ты даже не понимаешь, почему ты это делаешь, но ты делаешь, вот ты вверх по течению, потому что тебе надо икру отложить, и
да.
Да? А родительство часто, настолько часто надо включать мозг, надо причем достаточно холодную голову, как бы горячее сердце, но холодную голову, и в этот момент как бы понимать, что сейчас происходит. Потому что мы не раз говорили, то, что дети нам демонстрируют поведением, это порой прямо противоположно тому, чего им на самом деле хочется и нужно сейчас. Поэтому если я буду инстинктивно заходить в комнату, где там все орут и лупят друг друга, мой инстинкт всех раскидать по углам и сказать «тихо», а на самом деле... Надо разбираться там, почему, что, как произошло.
Кстати, смотри. Вот, Тимур, вы согласны? Я вот не согласен, как отец пяти детей. А вы, как отец пяти детей, согласны, что надо разбираться всегда уж так? Женщина любит разбираться, да, это да.
Я думаю над вопросом, насколько это инстинкт. И мне кажется, родительство – это социальная программа, которая закладывается автоматически, когда мы еще дети. Мы это считываем по нашим родителям.
Да.
И мне кажется... мы это все впитываем и потом воспроизводим уже в своих вот этих паттернах, когда воспитываем своих детей. Эта программа всегда действует. Потом люди называют, кто-то начинает называть это родовым проклятием, кто-то называет это такой, ну, как бы, такой радостью, что вот мама так, папа нас хорошо воспитали, и мы хорошо воспитаем. Но мысль-то в чем для меня, что это не что-то заложенное в нас на генетическом уровне, это то, что заложено в нас на социальном уровне. Если оно закладывается на социальном уровне, то это значит, мы, если начинаем это понимать, мы можем этим управлять. Uh-huh. Вот, и поэтому мы смотрим на родительство. Инстинкты ты не можешь исправлять. Вот, они вот такие есть, они есть. А социальные программы можно запустить отладку этих программ, можно понять, где вот эти сбои происходят, поменять эту программу на лучшее и, соответственно, получить уже новый результат и переломить эту программу в нужном направлении. Поэтому в этом есть надежда, то есть есть в этом ощущение ответственности, что да, мое родительство – это результат того, как я был воспитан, но мое родительство – это также моя ответственность, я могу перепрограммировать эти вещи. Вот. Ну а в отношении вмешиваться или нет, ну, мне кажется, папы в среднем, я не люблю вмешиваться.
В среднем раз в тысячу меньше вмешиваться.
Вот. Я это, знаете, у меня такая модель вмешивания, то есть я сижу, коплю, вот. Но если я вмешаюсь, то я больнее вмешиваюсь.
Полетят клочки по закоулочкам.
Да, чем мам, поэтому лучше не доводить. Да.
Ну да. Почему ты меня побаиваешь? Я себя всю жизнь считал добрым, но меня и в школе побаивают ученики. Потому что, да, я вмешивался редко, но запоминалось надолго. Ну, на этой веселой ноте мы прощаемся с супругами Рахимовой и фондом «Томас Бессерот» до сентября. Счастья, любви, хорошего отпуска. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.